«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров заявил, что следствие предъявило заочное обвинение в организации убийства оппозиционного политика Руслану Мухутдинову. По словам адвоката, он и близкие Бориса Немцова надеются, что в ближайшее время аналогичное обвинение будет предъявлено и другу детства Мухутдинова Руслану Геремееву. Кто стрелял в Бориса Немцова? Об этом мы сегодня поговорим. Прежде всего, с гостем нашей студии, адвокатом Вадимом Прохоровым. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
В чем вот новость сегодняшнего этого информационного сообщения? Почему оно попало на первые строчки всех информагентств?
Ну, новость, видимо, в том, что если до сих пор те задержанные, которые находятся в Лефортово и уже являются обвиняемыми, а именно Заур Дадаев, братья Губашевы, Бахаев и Аскерханов, они обвиняются в качестве исполнителей по статье 105, часть 2, убийство, совершенное группой лиц по найму, то вот эта сегодняшняя новость, хотя заочное обвинение Руслану Мухутдинову было предъявлено еще в начале прошлой недели, говорит о том, что наконец-то появился хоть один человек, которого обвиняют в организации данного убийства. Но вся проблема в том, что, насколько я понимаю, мне следствие только сообщило вот о том, как, что, собственно, предъявлено это обвинение. Я не видел текст, но из того, что было сообщено, я так понимаю, что предъявлено заочное обвинение Руслану Мухутдинову, который наряду с другими неустановленными пока официальными лицами совершил организацию данного убийства. Совершенно очевидно, что Руслан Мухутдинов не самостоятельное в данном случае действующее лицо. Он долгие годы работал и служил вместе с Русланом Геремеевым, другом которого является, был его водителем, служил под его началом в, собственно говоря, батальоне «Север». И совершенно очевидно, что данное обвинение, по-видимому, следовало бы предъявить, ну, как минимум, в организации преступления, как минимум, двум Русланам, то есть это Руслану Мухутдинову и Руслану Геремееву. Кстати, напомню, что Заур Дадаев после вот, совершения этих событий вернулся в Грозный именно с Русланом Геремеевым. Но поскольку Руслан Геремеев входит в самый, в общем, ближний круг к Рамзану Кадырову, я так понимаю, что пока следствие не нашло в себе силы предъявить еще какие-то обвинения, пусть даже заочные, местонахождение ни Руслана Геремеева, ни Руслана Мухутдинова на сегодняшний день следствию неизвестно. И обвинение предъявлено только одному человеку, как организатору. Понятно, что он не являлся единственным организатором, не был, очевидно, главным организатором, но имеет действительно отношение к событию преступления. Тем не менее, и его местонахождение, Руслана Мухутдинова, тоже пока для следствия является загадкой. Лично я думаю, что он находится где-то на территории Чечни. Чечня на сегодняшний день – это самое безопасное место на земле для убийц Бориса Немцова. Тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. Вот есть некая подвижка, крайне небольшая, половинчатая, явно недостаточная. В виде предъявления заочного обвинения ничего больше пока мы не имеем. Про заказчиков речь вообще не идет. Хорошо, Руслан Мухутдинов, возможно, Руслан Геремеев. Но они не имеют собственного интереса в убийстве Немцова. Заказчики-то кто? Ну, можно сделать определенный вывод, кто могут быть эти заказчики, но, во всяком случае, следствие в этом пока не преуспело. И, собственно, вот этого мы и собираемся добиваться, как адвокаты Жанны Немцовой, которая, насколько я понимаю, наиболее, в общем-то, заинтересована в том, чтобы действительно данное убийство было раскрыто в полном объеме, а не частично, как сейчас.
Спасибо, Вадим. Давайте как раз и поговорим о новых обстоятельствах в деле об убийстве Бориса Немцова с дочерью Бориса Ефимовича Жанной. Добрый вечер, Жанна.
Добрый вечер, Владимир, и добрый вечер, Вадим.
Выглядит ли, по-вашему, убедительно доводы следствия, вот, предъявившего заочное обвинение Руслану Мухутдинову?
Ну, я вот сейчас только что слушала ваш диалог с Вадимом. Я всецело разделяю его точку зрения, что тот факт, что предъявлено обвинение господину Мухутдинову, свидетельствует о том, что следствие сдвинулось с мертвой точки. Другой вопрос, что говорить о том, что всем организаторам предполагаемым будет предъявлено, что рано. А что касается логики действий моих адвокатов, которые представляют мои интересы в данном деле, то их логика действий, наша логика действий, она исходит из логики следствия. Насколько обширная доказательственная база по исполнителям, и на текущий момент следы ведут в Чечню именно в этом направлении. Работает и следствие, а мои адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова пытаются всеми возможными способами подтолкнуть следствие к тому, чтобы данное убийство было раскрыто в полном объеме. Я активно этим занимаюсь тоже.
Да, вот мы сегодня прочли в вашем Фейсбуке, что в Германии создан фонд Бориса Немцова за свободу. Расскажите, пожалуйста, о его задачах.
Ну, действительно, сегодня, наверное, исторический день. Был создан фонд Бориса Немцова. Занималась чем-то. Фонд зарегистрирован будет в Германии. Кстати, я хочу сразу же сказать, что у фонда статус благотворительной организации, и все жертвователи, которые являются налоговыми резидентами Германии, могут получить вычеты из своей налогооблагаемой базы на размер пожертвований в этот фонд, но жертвовать в него могут абсолютно все, не только немцы, а граждане любых стран. По поводу задач фонда, миссия фонда – это продолжение дела моего папы. Конечно, мой папа был в большом объеме продолжить то, что он делал, но частично это возможно. В частности, мой папа считал, что очень важно заниматься просветительской деятельностью. Он верил в силу слова. Я, кстати, тоже считаю, что у слова есть большая сила, и мы будем этим заниматься, продолжением просветительской деятельности. Публикация докладов будет продолжаться. Различные исследования, в том числе и социологические опросы. Фонд также учредит премию Бориса Немцова за отвагу в борьбе за демократические ценности в России. Она будет присуждаться ежегодно. Мы планируем, что она будет присуждаться в День России, 12 июня. И впервые церемония эта состоится в 2016 году. Есть и большой образовательный проект. Конечно, сказать, когда это будет возможно реализовать, это институт Бориса Немцова, который будет готовить людей по трем направлениям, естественно, россиян, это экономика, право и политика. Я надеюсь, что это станет институтом новых лидеров. Я хотела бы, чтобы такой институт был основан на базе одного из европейских университетов, и тоже активно работаю в этом направлении. Сразу же, конечно, ничего не бывает. Возможно, сначала это будет какая-то небольшая программа, и мы будем выбирать студентов на конкурсной основе. Собственно говоря, не так уж и мало проектов, я уже вам их перечислила, но есть еще одна важная вещь, как ни странно. Вы знаете, я согласна с господином Бурусевичем, у которого я не так давно брала интервью, я напомню, что это маршал Сената Польши, который сказал, что главное, и он был одним из лидеров солидарности польской, благодаря которой Польша превратилась в демократическую и процветающую страну, самую процветающую в Восточной Европе. И он сказал, что самое главное – это дебатировать, дискутировать и встречаться, и обсуждать актуальные проблемы. То, что сейчас мы с вами и делаем. И я думаю, что форум имени моего папы, форум Бориса Немцова, мог бы стать такой площадкой, где могли бы обсуждать не только политическую ситуацию, где могли бы обсуждать и экономику, и культуру, и так далее. И вот это, что бы я хотела реализовать в следующем году, в день рождения своего папы, 9 октября.
Жанна, вы сейчас находитесь в Киеве. Мы знаем, что власти городские приняли решение переименовать улицу, на которой находится российское посольство, в улицу Бориса Ефимовича. В чем символичное значение вот этого решения?
Ну, во-первых, действительно, я встретилась с мэром Киева Виталием Кличко в Кёльне, где он получал награду как выдающийся спортсмен и политический, и общественный деятель. Кстати, изначально эта инициатива исходила именно от господина Кличко. Я ему напомнила об этом, и он всецело это поддержал, но это не его единоличное решение, это должно быть решение городского совета Киева. Вот на текущий момент у меня никаких данных на этот счет нет, но я вам, наверное, раскрою секрет. Я встречусь с Виталием Кличко на этот раз как журналист. Я еще раз задам ему этот вопрос, и мы, может быть, узнаем какую-то дополнительную информацию.
Большое вам спасибо.
Обычное значение, я не ответила.
Да.
Ваш
да.
вопрос, извините.
Да, конечно.
Значение заключается в том, что, к сожалению, память моего папы, выдающегося общественного политического деятеля, выдающегося физика, не хотят увековечить в России. И то, что в других странах есть такое желание, я это всячески приветствую.
Спасибо большое, Жанна. Я бы еще Вадиму добавил, потому что это же известный ход такой. Были в Нью-Йорке вот переименованы.
Площадь, Шаранского. Нет, если мне память не изменяет, в Вашингтоне еще в советское время советское посольство находилось на площади Сахарова.
Оно и сейчас там. А в Нью-Йорке ООН на площади Шаранского. И чтобы горело каждое письмо в руках вот этих горе-дипломатов, я считаю, вот такой это месседж.
Ну да, безусловно, конечно. Это правильно.
Давайте дадим слово единомышленнику Борису Ефимовичу Леониду Мартынюку, который выходит с нами на связь из Соединенных Штатов Америки. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, вот из такого американского далека, похоже, что следствие по делу об убийстве Бориса Ефимовича успешно развивается?
Ну, я нахожусь физически далеко, но ментально я с вами, потому что современные технологии позволяют мгновенно получить информацию. Находишься в Москве или в Нью-Йорке, это не важно. Я думаю о том, что это шаг в правильную сторону, это положительный шаг, дополнительное обвинение. Но я, к сожалению, вынужден сказать, что я абсолютно уверен, что пока у власти в России находится Владимир Путин, заказчик этого убийства не будет найден. Ну, по простой причине, потому что Владимир Путин является заказчиком этого убийства. Организаторы... Часть из них, возможно, будет наказана в ходе борьбы какой-то внутриклановой. Сейчас мы наблюдаем борьбу с одной стороны ФСБ и Следственного комитета, а с другой стороны это внутренние войска МВД, которые подчиняются Золотову и Кадырову. Золотов – это бывший руководитель охраны непосредственно Владимира Путина. Кадыров – это тоже человек, особо, так сказать, приближенный к диктатору России. Это человек, у которого есть личная уния, личное подчинение Путину, он постоянно подтверждает то, что он служит не Конституции России, не законам России, а именно Путину. Поэтому то, что два человека, Геремеев и Дадаев, это сотрудники в момент убийства, действующие сотрудники внутренних войск МВД, то есть люди, подчиняющиеся именно Золотову и Кадырову, и то, что этих людей одного арестовали, другого не могут даже допросить, то, что следствие очень медленно движется, что в таком месте произошло убийство, где множество камер, а мы до сих пор не видим нормальной видеозаписи, ее вполне возможно никогда и не покажут при нынешних властях. Это все говорит о том, что, скорее всего, мы при правлении Путина ничего не узнаем, всех подробностей. После его, я не знаю, ареста, гибели, как вот это в советской истории очень часто было, мы тогда узнаем всю информацию.
Спасибо, Леонид. Давайте вернем слово Вадиму. Вадим, как по-вашему, настораживает ли все общество то, что следы как раз уводят в ближайшее окружение Рамзана Кадырова, то есть там, где концов не найти?
Ну, понимаете, что значит не найти концов? На самом деле концы-то как раз достаточно хорошо видны и прослежены. Если внимательно прочесть наше ходатайство адвокатов от 22 апреля, мне кажется, что здесь думающий человек все прекрасно понимает. Кто является конечным бенефициаром и заказчиком, конечным, здесь в какой-то мере можно согласиться, что на сегодняшний день это действительно не очевидно и сложно понять, но в любом случае это делалось руками тех людей, которые частично задержаны, кому-то там предъявлено обвинение, возможно, действительно заметались следы путем странных манипуляций с камерами, это отдельный разговор. Все это требует отдельного расследования. Но из этого не следует, что если, соответственно, исполнители, которые совершали это злодеяние, задержаны, то вот пока мы не найдем конкретного заказчика, то ничего не надо делать. Конечно же, нет. Безусловно, здесь надо продвигаться по шагам и, в общем, заставлять, в том числе и каким-то общественным давлением, и международным давлением, заставлять все-таки продвигаться именно в том направлении, чтобы установить исполнителей, организаторов, организаторов низшего звена, организаторов высокого звена и, в конечном счете, заказчиков данного преступления. Я вот очень надеюсь, что ведь что сейчас будет происходить? Скорее всего, сейчас будет выделено в отдельное производство дело в отношении организаторов и заказчиков данного преступления, из которых пока назван только один. Руслан Мухудинов явно не самый главный из них. А дело в отношении исполнителей, видимо, поступит в суд. Какой суд будет, это отдельный разговор, это можно обсудить, там, окружной военный или московский городской, это, как бы, собственно говоря, отдельный разговор. Понимаете, в чем дело? Вот, если, это что означает? Это означает, что организаторы и заказчики пока не только не пойманы, не задержаны, но и не установлены. Если лидерам страны каждый раз в ходе любой конференции будет задаваться вопрос, а что у вас все-таки с расследованием убийства лидера оппозиции? Вы что, только исполнителей установили, которые вообще действовали по найму и неизвестны мотивы тех, кто заказывали им это убийство? Я думаю, что руководство страны будет выглядеть крайне бледно. И еще более бледно оно будет выглядеть, если такие же вопросы будут задаваться у нас внутри страны, нами, гражданами. И мы будем требовать все-таки установления истины в полном объеме. Вот это сейчас очень важно, собственно говоря, запустить этот процесс, в том числе юридический механизм, то есть вот действительно представление интересов потерпевших, представление интересов Жанны Немцовой, чтобы это происходило в ежедневном, еженедельном, ежемесячном режиме давление с тем, чтобы было действительно полностью раскрыто данное убийство, во всяком случае в максимальном объеме.
Спасибо. Вопрос Леониду. Леонид, мы все, конечно, понимаем, что гибель Бориса Ефимовича – это невосполнимая утрата. Но как по-вашему, какие вот его замыслы, инициативы удастся подхватить его единомышленникам? Я знаю, многое делаете вы, в частности, по расследованию гибели малазийского Боинга. Вам слово.
Я хотел вначале сказать Вадиму Прохорову, что я очень высоко оцениваю его работу по расследованию этого уголовного дела, по убийству Бориса Немцова. Я не считаю, что не надо давить. Что... Я считаю, что надо давить, конечно же, на власть, и надо требовать допроса всех, кого надо допросить по этому делу. Должны быть все наказаны, найдены. Я просто говорю о том, что, к сожалению, при нынешних властях до главного заказчика нельзя будет добраться. Просто потому, что он все контролирует. И, к сожалению, то, что было актуально в 2007, может быть, в 2005 году, то есть там, международная конференция, либо какое-то интервью большое Путина, и на Путина давят, ему задают острые вопросы, он выкручивается. Сейчас, к сожалению, ситуация такая, что на Западе уже нет никакой репутации у Путина, и он не может быть выставлен в каком-то темном свете, он не может, как говорят там, ему нельзя задать острый вопрос и получить какой-то ответ слабый с его стороны, просто потому что уже у него нет никакого... Его имидж полностью разрушен, он представлен в мире как диктатор, который совершает преступления. И одно из них, из этих преступлений, это гибель лидера российской оппозиции в центре Москвы. Это война с Украиной, это оккупация Крыма. Это бомбардировки в Сирии, в том числе среди погибших есть дети. Это все преступления, которые на его совести, и нельзя уже на него давить, на его совесть, потому что ее нету, и нету репутации, нету его положительного образа, который можно было бы там как-то запятнать. Невозможно запятнать темное пятно. И по поводу того, что можно, какое дело Бориса Немцова можно было продолжить. Ну вот об одном деле говорила Жанна Немцова, это просветительская деятельность, это написание докладов, например, про то, что был написан доклад «Путин. Война», это продолжение его дела. Лично я собираюсь продолжать проект «Ложь путинского режима», в ближайшее время возобновить, скажем, его деятельность и регулярно делать видео на самые острые темы, касающиеся российской жизни и российской власти. Внутри России остаются партии и движения, которые он создал. Это движение «Солидарность» и партия РПР «Парнас». РПР «Парнас» будет пробовать двигаться в легальном поле, ну, то есть полностью легальном поле, полностью в выборной системе, пытаться участвовать в каких-то выборах, какие сейчас остались, и где только есть возможности. «Солидарность» будет организовывать акции, пикеты, митинги, марши. Вот это то, что продолжает его дело. Плюс остаются многочисленные его сторонники, многочисленные его соратники по его организациям, его, можно сказать, даже ученики, которые могут подхватить его знамя. Я уверен, что его дело будет продолжено. Я надеюсь, что рано или поздно и в Москве будет и мост Бориса Немцова, и улицы, и я надеюсь, и мемориальные доски, и памятники, и музей Бориса Немцова. Я надеюсь, что это будет не через десятилетия, а может быть через годы всего лишь.
Спасибо, Леонид. Вопрос Вадиму. Вот удалось ли следствию преодолеть некоторые несостыковки? Там летом, например, даже не знали, сколько пистолетов было задействовано. Вроде нашли водолазы. Еще один ствол в Москва-реке.
Нет, не совсем так. Это одна газета, которая пользуется популярностью. Ну и среди, в том числе, либеральной интеллигенции, но почему-то в отношении вот освещения расследования данного дела, я имею в виду «Коммерсант», ну, иногда пользовалась какой-то, мягко говоря, непроверенной информацией. По-видимому, вот со стороны обвиняемых. Угу. Может быть так. Ствол был только один. Насколько я понимаю, он действительно пока не найден, но так разночтений, сколько их было, нету. Да, конечно, всегда хотелось бы, чтобы была более обширная доказательственная база, в том числе и в отношении исполнителей, это правда. И уж тем более в отношении заказчиков и организаторов, которые по сей день не установлены. Но, в общем-то, доказательственная база в какой-то мере складывается. Здесь действительно следует отметить, что чем выше, значит, уровень, по которому могло бы продвигаться следствие, тем сложнее это было бы делать. Но следствие практически не может ничего делать в Чечне. Давайте назовем вещи своими именами. Я напомню, что вот 22 апреля мы с коллегой Ольгой Михайловой подали ходатайство о вызове допроса ряда лиц, в том числе, кстати, Руслана Геремеева, значит, и Рамзана Кадырова. И вот надо же такому случиться, что именно в этот день, не зная еще о нашем поданном ходатайстве, потому что на следующий день только об этом объявили, Рамзан Кадыров, выступая в Чечне, заявил, что, ну, вот от того знаменитой вот этой его тирады открывать огонь на поражение, если федералы будут совершать спецоперации на территории Чечни без согласования с чеченскими властями. То есть, что это значит? Это значит, что у того же Следственного комитета России руки в Чечне, по сути, связаны, даже если бы они хотели. Реально, а я знаю, что, в принципе, местонахождение Геремеева и Мухудинова им хотелось бы знать, уж по крайней мере на этом уровне. Но ничего реально они делать не могут, потому что если они связываются с руководством Чечни, то или чеченских силовых структур, то об этом становится известно тем же самым Мухудинову и Геремееву. Это совершенно очевидно. Вот. Поэтому да, конечно же, все развивается не вполне так, как хотелось бы. Но, тем не менее, я еще раз повторяю, я считаю, что все, кто имеет отношение к данному преступлению, в том числе исполнители, в том числе даже самого низкого звена, должны быть установлены, найдены и наказаны. В какой-то мере, очевидно, это произойдет, но то, что до сих пор есть, в общем, провальная ситуация с организаторами, тем более с заказчиками, это такая крайняя степень неудачи российского следствия, которая, может быть, будет восполнена, может быть, нет. Посмотрим дальше по развитию ситуации.
Спасибо, Вадим. Леонид, вопрос. Леонид, вот в те дни, когда вы активно сотрудничали с Борисом, еще в России находясь, или вы, или он ощущали слежку за ним? И если да, то как он к этому относился?
Ну, дело в том, что когда я разговаривал с Борисом Немцовым по телефону, я всегда предполагал, что нас слушают, и для меня любой разговор был как вот с вами, например, в прямом эфире «Радио Свободы». То есть я предполагал, что любой разговор с Борисом Немцовым может быть записан, потом выложен где-то в интернете, и поэтому, когда он там, допустим, после выкладывания видеозаписи, точнее так, аудиозаписи с фотографией на YouTube, его разговоров с Альфредом Кохом, например, там, каких-то ругательств, я после этих, после слива этой информации, Я ему периодически говорил по телефону, что Борис Ефимович, давайте не будем ругаться, а то у нас потом эту видеозапись выложат где-нибудь. То есть я уверен, что и в день убийства за ним была слежка, и за, как говорили уже многие, и Милов, и Навальный, и Яшин, о том, что за два дня до убийства, за два дня до мероприятия крупного за любым организатором важнейшим, а Борис Немцов был один из двух важнейших организаторов марша весны, за ними ведется слежка. Это и прослушивание, это и наружное наблюдение, и поэтому... Версия о том, что спецслужбы не в курсе, кто убил Бориса Немцова и кто организатор, кто заказчик, это, конечно, очень смешная версия, потому что они все знают. И конечно же, за ним и тогда следили. И куда бы он ни приезжал, была слежка постоянно. Пытались срывать его мероприятия. Когда он встречался с кем-то из медийных персон, где-то там пытаясь организовать какое-то мероприятие, то, допустим, там с Навальным, то уже через час звонили представители кремлевской пропаганды и задавали вопросы, о чем вы там хотели договориться. То есть доказательств того, что за Борисом Немцовым была постоянная слежка, и даже вот есть видео, как его в Вашингтоне снимают какие-то, я не знаю, сотрудники, может быть, нанятые местные люди. Этих фактов очень много. Доказательств того, что за ним вели слежку именно спецслужбы России, тоже очень много. На него нападали нашисты. Нашисты тоже получали наводку именно от спецслужбистов. За ним постоянно бегали пропагандисты Life News, НТВ. Они тоже получали информацию от ФСБ. Поэтому за ним следили всегда, а особенно активно перед важными мероприятиями. Поэтому и все организаторы, и все исполнители, они давно известны и, я думаю, даже зафиксированы на видео, на видеокамеру. В HD-разрешении наверняка. Этих камер около Кремля очень много. Это центральное место, это мост, на котором постоянно находятся сотрудники спецслужб. И найти самое, так скажем, открытое, нашли убийцы, нашли самое открытое, самое опасное, ну, казалось бы, место для преступления. И совершили убийство там именно потому, что это было демонстративное убийство. И была цель именно продемонстрировать, что мы теперь можем убивать любого, и будьте внимательны и осторожны. Это был сигнал элитам, которые, может быть, хотели бы задуматься о смене лидера России. Там, таким людям, например, как Чубайс, который очень боится того, что адвокат Жанны Немцовой требует допросить Кадырова. Он даже об этом Жанне Немцовой писал смс, как вы все знаете наверняка, о том, что не надо проводить это следствие, не надо настаивать на допросе Кадырова. Вот этот человек, Анатолий Чубайс, он прекрасно понял этот сигнал. Этот сигнал означает, что если ты будешь даже задумываться о чем-то, там, с кем-то общаться по поводу возможной смены лидера России, то и тебя может ждать эта судьба.
Да, спасибо, Вадим, раз вспомнили этот случай. Правда, что Анатолий Борисович так сделал вид, что он из лучших побуждений Жанне посоветовал вот вас чуть-чуть, как бы, ну, приструнить, так, в хорошем смысле, и чтобы вы не требовали невозможного?
Ну, вы знаете, я не хотел бы, честно говоря, обсуждать эту ситуацию, и мне кажется, что Жанна, наверное, тоже не очень хотела бы по ряду причин. Я лично, в том числе из старых заслуг Чубайса, в принципе, все опубликовано им же самим, без разрешения, как я понимаю, Жанны. Обо многом он, кстати, умолчал почему-то. Но я не хочу вдаваться в эту дискуссию. Мне лично после слива партии СПС людьми Чубайса в 2008 году все понятно было уже тогда, еще до этой ситуации. Ради того, чтобы он пересел из кресла РАО ЕС в кресло Роснана. Здесь совершенно ничего нового. Не хотел бы обсуждать эту ситуацию конкретно с Анатолием Борисовичем.
Да, конечно, хорошо. А как вы считаете, вот какую роль, вы сказали, вот сейчас пресса сыграла, раздула? Есть какие-то отдельные средства массовой информации, которые ведут дело, что ли, чтобы развалить дело, а некоторые так тактично все-таки, но помогают?
Ну, вы знаете, я бы не ставил так. В принципе, средства массовой информации проявляют интерес, но, как вы видите, радио некоторые, печатные. Нигде по таким ключевым электронным СМИ, в общем-то, это все не проходит. Это все как бы за рамками. Маркин не дает никаких интервью. Вот знаете, есть такой, такой активный общительный человек, Маркин, да?
Знаю.
Пресс-секретарь, или как он там, руководитель...
Он просто бывший корреспондент телеканала НТВ.
Да. Вот он, как бы говорящая голова, значит, Следственного комитета. Как только дело касается оппозиции, значит, каких-то преследований там, российских оппозиционеров или, может быть, отдельных, значит, схваченных коррупционеров, и изредка это у нас происходит, он достаточно активен и словоохотлив и общителен. Все, что касается дела Бориса Немцова, он не комментирует вообще. Например, вот предъявление заочного обвинения Руслану Мухудину. Ну, действительно, зачем? Тянется все куда-то в Грозный, в окружение Рамзана Кадырова. Зачем это нужно? Вот. Что касается СМИ, ну, вызывает позицию, вот, скорее, удивление позиции вот этой одной газеты, которую я показал. В остальном, я бы сказал, достаточно, в общем-то, нейтральной в целом, с каких-то таких обоснованных позиций все описывается. Но это все идет за пределами широкого общественного внимания, потому что первые каналы, значит, ключевые электронные, как я понимаю, сознательно совершенно эти новости не показывают. То есть это, видимо, есть такая установка, что ну зачем теребить ситуацию, действительно, вот, тем более, когда все тянется не на Украину, как вначале пытались представить, или там не в Америку, не в Израиль, а, извините, в Грозный, более того, в общем-то, подходит куда-то уже в близкие круги к Рамзану Кадырову. Зачем это надо?
Да, это я согласен с вами, конечно. Вопрос Леониду. А как вы считаете, Леонид, вот... Вот сегодня, кстати, я узнал об этой новости, что предъявлено обвинение из программы «Вести» 11-часовой. Надо отдать справедливость. Да, это, они все прервали срочно, выступила ведущая. Да, вот заговорили про Маркина. Леонид, вы тогда, помню, остроумно сказали, что он когда-то летом пропагандировал версию, что «Боинг» сбили ракетой с истребителя, а потом вообще ушел... в несознанку. Как по-вашему, вот такие чиновники государственные, которые, они, по-моему, медвежью услугу оказывают своим заказчикам тем, что вообще влезают не в свое дело? Как вы считаете?
Я думаю, это связано с тем, вот эти вот ошибки по поводу Боинга, я имею в виду пропагандистские ошибки, связанные с тем, что постоянно новые версии, МиГ, то СУ, то это БУК, но украинский, то, что эти версии все время меняются, это говорит о том, что не было изначально задания такого и задачи сбивать именно пассажирский Боинг, который делал с Голландией и Малайзией. То есть задача была сбить все-таки украинский Ан, и поэтому даже если мы вспомним первое обращение Путина по поводу гибели пассажиров, оно было записано в ночь, то есть в тот же день, ночью, он около двух ночи, если не ошибаюсь, он записал обращение. Вот если мы сейчас сравним с тем, как по поводу гибели пассажиров аэробуса с российскими пассажирами над Синаем, Путин обращение даже такого специального не записывал, что-то скользь сказал о том, что он скорбит и так далее. То есть по поводу Боинга было так неожиданно и для него, что он даже не смог скрыть все свои эмоции. То есть он чувствовал, что что-то пошло не по плану, что это не то, чего они хотели, что сейчас придется оправдываться, придется срочно выдумывать какие-то версии, гипотезы. И поэтому его сотрудники, сотрудники, которые делают как могут, им дали задачу выдумать какую-нибудь нелепую гипотезу, создать дымовую завесу, они выдумывают одну за другой гипотезы. И тут, знаете, ситуация какая? У них же нету проблем с тем, что россияне могут сравнить их информацию с какой-то там альтернативной точкой зрения. Потому что, например, мы не можем себе представить, что на телевидении вот Вадим Прохоров сейчас поедет, например, на Первый канал, и он будет там с кем-то дебатировать по поводу убийства Бориса Немцова. И это будет в прямом эфире, и он сможет сказать все, что он захочет. Или там еще какие-то лидеры оппозиции поедут на Первый канал, НТВ или на Второй канал. Это уже нет, у них нет допуска. Если их пускают, то только те, кто соглашается играть по их правилам, там, отвечать на ограниченный круг вопросов по определенным темам. Определенные темы можно затрагивать, определенные нельзя. И поэтому проблем с тем, чтобы промыть россиянам мозги, сейчас нет. Они получают только информацию из государственных телеканалов, которые все контролируются, и государственные, и негосударственные, газпромовские, ключевые газеты, ключевые радиостанции. То есть полностью человек погружен в одну информационную среду. И поэтому, если ему неделю назад говорили, что Су-25, а потом, что это был МиГ, и он не вспомнит о том, что это противоречит одно другому, потому что ему никто не напомнит о том, что тебя врали неделю назад. Потому что он будет получать из всех источников информации только одну точку зрения. Альтернативной точки зрения не будет. Собственно, вот промывка мозгов — это, если мы почитаем теорию — это, так сказать, гипотезы влияния на массового слушателя, зрителя. Это как раз вот один из главных принципов промывки мозгов — это то, что у потребителя информации должен быть только один источник информации, который вы контролируете. Собственно, что сейчас в России происходит?
Спасибо, Леонид. Вадим, хотел спросить. Вот мы в семье часто теперь обсуждаем, вот в какой момент Борис нажил смертельных врагов. Ясно, что он всегда раздражал власть. И некоторые из вот моих собеседников считают, что это произошло в момент, когда он составил список Магнитского. Сейчас он называет чаще список Немцова. То есть тогда вот именно ему вендетту, наверное, объявил кто-то из фигурантов. Как вы считаете, это было каким-то переломным моментом? Тогда это как-то облегчит вообще всю картину ее расследования.
Вы знаете, я считаю, что он был слишком опасен для действующей власти вообще.
Всегда.
По совокупности своих заслуг. В данном случае заслуг — это не шутка, а действительно. Я считаю, что это именно заслуги перед Россией, то, что он делал. Что касается списка Магнитского, то заниматься им вообще было опасным делом. И я понимаю, что вы именно со ссылкой на свою семью и непростую ситуацию с Владимиром Карамурзой-младшим, это, в общем-то, очевидно, заметили. Что, очевидно, еще ждет своего, так сказать, отдельного исследования, что, собственно, произошло. Что касается, значит, Немцова, да, конечно, это и работа по списку Магнитского, и то, что человек... Понимаете, в чем дело? Борис Немцов, правильно сказала Жанна, замечательный ученый. Он, как он любил рассказывать, в детстве защитил диссертацию. Ну, ему было, по-моему, 24, что ли, года. Физико-математических наук. Это очень непросто. Значит, затем блестящий губернатор, член Совета Федерации, первый вице-премьер, то есть человек вполне себе успешный, лидер фракции в Думе, первый вице-спикер Думы. И он смог, тем не менее, нормально нашел себе силы уйти в реальную оппозицию, не подстраиваться, вот как говорил Леонид Мартынюк про ряд наших бывших коллег, которые... там ради выступления на телевидении готовы отвечать только на ограниченный круг вопросов, и оставаться самим собой. Это было очень... Это раздражало. Это очень многих реально раздражало. Да, это был список Магнитского, да, это комментарии в отношении Владимира Путина, который Немцов, ну, наверное, может быть, все-таки... Может быть, и зря допустил в Киеве вот этот комментарий, который записали, он не знал это с такой с нецензурной фразой, и потом разместили в Ютьюбе. А люди, которые, многие сторонники Путина и ближайшее окружение имеют, я бы сказал, такое достаточно дворово-криминальное мышление, то есть есть вещи, которые они в своем кругу не прощают. Равно как и многие выросшие на Чеченской войне. То есть здесь, конечно, за совокупность заслуг, я думаю, это все было.
Да, Леонид, вы как считаете, кто-то услужливо поставлял главе государства информацию, которую в невыгодном свете рисовала для него деятельность Бориса Ефимовича, как вы считаете?
Ну, вообще, для того, чтобы Путин больше ненавидел Бориса Немцова, ему как раз надо поставлять информацию, которая его в хорошем свете демонстрирует. Ну, например, то, что он является одним из организаторов всех массовых мероприятий последних лет. То, что он единственный из оппозиции, из бывших, так скажем, политиков 90-х, остается на плаву. Он продолжает ездить по регионам, он пишет доклады. Он умеет общаться с людьми из разных категорий. И с богатыми, и с бедными, и с простыми, и сложными, культурными, малокультурными. Он со всеми умеет находить общий язык. Я думаю, это все по совокупности. Вот эти все его возможности, потенциальные таланты, реализованные, нереализованные, например, возможное президентство при определенных условиях. Я думаю, это все влияло на то, что Путин, конечно же, Бориса Немцова ненавидел. Еще важный такой момент. Я думаю, он до конца, может быть, этого сам не осознает, я имею в виду Путин, но он его еще ненавидел за... Бориса Немцова он ненавидел за то, что он не мог найти на него никакого компромата. То есть у Путина в голове есть такая схема. Если ты был во власти, ты вор. Если ты остаешься в власти, то ты молодец, если тебя выкинули, то тебе не повезло, ты просто неудачник. Но то, что мы все воры, вот так он думает, это естественно. Если ты, любой человек, находясь у власти, будет воровать. Это его логика мышления. И тут ему попадается Борис Немцов, который был и губернатором, и вице-премьером, и вице-спикером, и руководителем фракции. И после всего этого у него нет никаких свечных заводиков, тайных миллионов нигде нет, у него нет там долей крупной корпорации. Это все его очень раздражало, потому что у Бориса Немцова реально не было никакого, не было никакого криминального прошлого, никакого там опыта коррупционной деятельности. И это было Путину очень непонятно. Я думаю, что он бы хотел бы, чтобы Бориса Немцова не было уже очень давно, то есть еще с начала нулевых ему бы очень хотелось, чтобы Бориса Немцова не было. Но его сдерживало то, что он был в восьмерке. Я имею в виду, он был членом G8. Он периодически общался с лидерами мировых держав, ему надо было сохранять имидж президента такой околодемократической страны. Не совсем демократической, но почти. А после Крыма, после войны с Украиной на Донбассе, Путин просто понял, что ему уже нечего терять, собственно. И поэтому убийство лидера оппозиции уже не сделает ему его имиджу никакой проблемы, никакого ущерба не нанесет. Никакой проблемы в этом уже не будет. Он просто сдерживался, а тут он решил, что... я не знаю, как он там приказал, или он сказал, да, ну ладно. Потому что многие говорят, что, скорее всего, его просили об этом, но он согласился. Он согласился вот этих друзей, там, товарищей, я не знаю, кто там из них конкретно, Кадыров, возможно, Золото, оба они его просили. Или он их вызвал к себе, приказал. Но это все было по совокупности. То есть вот сейчас мы видим, что нет Бориса Немцова, нет крупных митингов. Нет Бориса Немцова и нету политика, который бы ездил по стране регулярно и общался бы, и раздавал доклады. Нет такого, просто политика. И еще нет политика, который объединял бы оппозицию. Потому что у каждого огромные амбиции. Каждый считает, что раз он был, там, допустим, каким-то министром, то он не может быть на одном уровне с человеком, который никогда не был министром. А другой человек считает, что у него высокий рейтинг, и поэтому он там, с прошлым министром, у которого нет рейтинга, он тоже не собирается объединяться на равных. И вот эти все противоречия пытался сгладить Борис Немцов, и у него очень часто это получалось. Он умел объединять необъединяемое, он долго терпел там, таких людей, как Владимир Милов, например, в «Солидарности» и в «Парнасе». До последнего он их защищал. И сейчас такого человека, объединяющего оппозицию, к сожалению, нет. И возможно, была еще вот задача нанести такой ущерб оппозиционным силам, это лишить объединяющего начала.
Да, спасибо, Леонид. Вадим, вопрос. А пугал ли еще обитателей Кремля успешность Бориса на выборах? Потому что он ни одних выборов, строго говоря, не проиграл. И даже в Сочи реально претендовал на пост мэра. То есть он в день голосования набрал примерно столько же, сколько Петухов, а тот выиграл за счет вот нечестного досрочного голосования.
Ну, вы знаете, конечно, это был один из факторов, тем более, что вот Немцову достаточно успешно удалось вернуться в политику на региональном уровне, но Ярославль – это не такая уж большая глубинка. Это, в общем-то, регион 270 километров от Москвы, и он успешно в конце 2013 года, когда все говорили, что да вы, либералы, там не весите более там, 2%, да. Прекрасно прошел, набрал проходной барьер и, в общем-то, очень успешно влился в ярославскую политику. И очень много там, кстати сказать, сделал. Конечно, это тоже пугало. Я полностью согласен с Леонидом Мартынюком, то, что он говорит, что да, не было компромата. Его очень... Понимаете, для того, чтобы ему пытались, что называется, навесть уголовные дела, путем подсыла каких-то, значит, негодяев, которые забрасывали ее яйцами. Он давал сдачи, и в результате возникали дела по побоям. Ну, то есть какие-то совершенно уже... приходилось действительно их прилагать усилия, ездить в суды, их прекращать. Потому что... То есть, слава богу, да, так и не удалось вот ни по каким этим искусственным делам власти привлечь к уголовной ответственности, а ни по каким коррупционным он, в общем-то, и не мог проходить. Очевидно уж, его прошлое было буквально под микроскопом изучено спецслужбами. Поэтому да, такой противник был крайне опасным. Реальный политический противник. И, собственно говоря, вот да, мы имеем результат, как те или иные, как, ну, уж по крайней мере, сторонники власти с неким возможным участием со стороны действительно, ну, федеральных структур, здесь надо, здесь это отдельный разговор, у нас действительно не столь объемная информация, но тем не менее, действительно, всяко так или иначе, это сторонники действующей власти, в этом нет никаких сомнений.
Да, Леонид, вопрос. Помните, такая была сценка на телемосте президента со страной? Его, видно, заготовленный вопрос задали, что хотят Касьянов и Немцов. И он такой ответил пространной фразой, что денег и власть, они поураганили там в 90-е, и до сих пор они сразу страну разворуют, их нельзя пускать. А потом он, по-моему, Вадим, на суде, его адвокат сказал, что он имел в виду с маленькой буквы
Немцов. Подали, Немцов, Милов и Рыжков подали в суд. Действительно, это был Савеловский суд, судья Адамова, которая потом, значит, там при некоторых обстоятельствах она покинула этот суд. Вот. И да, было судебное решение, что, в принципе, доказательств никаких нет, но имелось в виду, что это Немцов, Рыжков и Милов в широком смысле.
Нарицательное.
В нарицательном, да. Они не должны обижаться, это имелось в виду в нарицательном смысле. А доказательственную базу адвокаты Путина и, кстати, сама судья, которая больше всего помогла стороне Путина, они искали буквально в интернете из каких-то таких, что вот писали якобы про коррупцию, писали что-то про это, но никаких абсолютно ни одного грамма реальной доказательственной базы не было представлено, ни одного реального документа, ни одного письменного, никакого иного доказательства.
Я помню, тогда сторона ВГТРК начала этот процесс с того, что не сохранилась запись этого интервью.
Да, была молодая представитель от ВГТРК. Вначале она, ну, слава богу, потом пришла, значит, более опытная коллега, которая поняла, что это уж совсем вот не для ВГТРК, а совсем полный позор. И уже они перешли на то, что да, это в нарицательном смысле. Вот это в широком смысле имеется в виду. Чего тут обижаться? Мало ли что президент сказал.
Да, вот, Леонид, как по-вашему, выдает ли это с головой вообще само отношение вот, власти к оппозиции, что даже не сдержал себя главный докладчик на том новогоднем телемосте и проговорился?
Ну, я уверен, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев, они осознают то, что они не являются в полном смысле публичными политиками. Они не имеют опыта дебатов. Например, ни Путин, ни Медведев никогда в своей жизни не участвовали в дебатах. И поэтому, естественно, что как бы ни был высок рейтинг реальный или там выдуманный рейтинг Путина, и как бы не был низок рейтинг оппозиции, они понимают, что сейчас есть контроль над СМИ, сейчас есть контроль над спецслужбами, и они крепко сидят на своих местах. Но как только начнутся какие-то проблемы с деньгами, возможно, будет утерян контроль и над СМИ, и над спецслужбами, он будет неполный, и в этот же момент, там, буквально в эти же дни, начнутся проблемы, потому что оппозиционеры, такие как Борис Немцов, они могут начать набирать рейтинг. Они умеют общаться с народом, они умеют доносить просто сложные какие-то вещи, они умеют быть убедительными, и поэтому у него всегда было отношение к Борису Немцову как к человеку, который, ну, реально может, там, допустим, сегодня Путина не стало, завтра Борис Немцов пришел в Кремль и стал руководить страной. Он может руководить страной в любой момент. Потому что у него есть опыт огромный и в бизнесе, и в политике, и в руководстве. И поэтому, естественно, что он их очень и очень не любит. И в любой удобный момент он старается сказать про них какую-нибудь гадость, которая, естественно, не имеет никаких доказательств. Вот в случае, когда он сказал, что Немцов, Рыжков и Милов поураганили в 90-е, утащили вместе с Березовским миллиарды. Это смешно было хотя бы потому, что Милов в 90-е, он был, по-моему, студентом и только начал работать. То есть он физически не мог никаких миллиардов, даже там миллионов утащить. То есть это было нелепо изначально. Я не знаю, как он там готовился, потому что, ну, это заявление было рассчитано уже на совсем каких-то тупоголовых, каких-то нашистов, которые не умеют даже искать информацию в интернете.
Спасибо, Леонид. Вадим, вот момент истины наступает в такие критические, что ли, переломные часы. И мы недавно вспоминали трагическую годовщину Норд-Оста, вот когда люди перед лицом смерти заглянули в глаза, то оказалось, что никакая не единая Россия их интересы представляют. Они позвали трех человек: Бориса Ефимовича, Ирину Хакамаду и Анну Политковскую. Ну, еще некоторые позвали певца Иосифа Кобзона. Вот как по-вашему, вот именно в такие моменты проявляется подлинный рейтинг, подлинное отношение людей к политике, когда речь заходит об их жизни и смерти?
Ну, да, действительно. В принципе, я многократно наблюдал общение Бориса Ефимовича действительно с самыми разными. Понимаете, он, нельзя сказать, что вот, есть расхожее выражение, был простым человеком. Конечно, нет. И это неправильно. Он был человеком очень как раз сложно организованным, очень интересным, многогранным, многосторонним, но общаться умел прекрасно, нормально. То есть была просто, я не знаю, потрясающая коммуникабельность с самыми разными людьми на доступном им языке. Причем в разных обществах, в разных, среди ученых, среди артистов, среди, я не знаю, там рабочих, среди кого угодно. То есть здесь, да, действительно, именно так и познается, в общем-то, человек умеет общаться только через экран телевизора или заранее заготовленными вопросами, или вот вести нормальный диалог со своим народом. Вот здесь вопрос, по-моему, быть не может в этом плане.
Да, многие говорят, что Борис был политиком от Бога. То есть он, в принципе, вот эти все качества, их нельзя же в себе как-то выработать. Они иногда даны или нет.
Если бы не трагическая ошибка, конечно, окружения Бориса Ельцина с выбором наследника, на развитие страны могло бы пойти по совсем иному пути. Кстати, вне зависимости даже от того, стал бы Борис Немцов президентом или нет, он, безусловно, имел свою нишу, свою роль в нашей политике, но и даже в тяжелейшие вот, путинские времена, тем не менее, пришлось его убить, чтобы заткнуть рот. Иначе не получалось.
Леонид, как вы считаете, вот какие бы еще могли быть действия, предположим, западной общественности для того, чтобы, ну, для давления на кремлевский режим во имя завершения расследования этого убийства? Вот мы с Жанной поговорили, что назовут в Киеве улицу, где находится российское посольство именем Бориса Ефимовича. Какие бы вы еще методы такие вот более, может быть, действенные видели?
Ну, на данный момент есть еще идея международного расследования. Она не полностью реализована, то есть оно не начато. К сожалению, у меня нет подробной информации. Я знаю, что идут переговоры. Возможно, Вадим Прохоров что-то знает более подробно об этом. Международное следствие, которое, ну, идеальный вариант, конечно, под эгидой ООН, которая бы объективно исследовала всю имеющуюся информацию, вынесла свой вердикт. Возможно, что нельзя наказать сейчас организаторов и заказчиков, но объявить их таковыми, это было бы уже, ну, движение в правильном направлении. То есть общественное мнение на Западе, оно в основном, конечно же, понимает, что если где-то в стране, неважно, вот России, допустим, в России в центре столицы, около резиденции президента, убит главный враг, лидер оппозиции, при этом организаторов никак не могут найти, одного из организаторов не могут допросить, заказчиков не могут найти, и понятно, что даже если ты не вникаешь в особо подробности, ты понимаешь, что прямую ответственность там, или он был тем человеком, который приказал, или тем человеком, который согласился, либо тот человек, который покрывает организаторов убийц, но это явно диктатор в этой стране. То есть общественное мнение уже сформировано, но если был бы суд, и он бы вынес свой вердикт, это было бы, конечно, гораздо сильнее, и с таким человеком невозможно было бы уже вести так переговоры, как сейчас, там, допустим, Обама встречается в ООН с Путиным. С Асадом он уже не встречается. То есть Асад уже низведен до фигуры, с которой не ведут переговоры. Это нелегальный диктатор, с которым не ведут никаких переговоров. К сожалению, с Путиным еще ведут переговоры, и вот этот международный суд, он мог бы повлиять на то, чтобы легитимность Путина была еще снижена.
Спасибо большое, Леонид. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодня обсуждали ход следствия по делу об убийстве Бориса Ефимовича Немцова. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».